Снова помню, что мы с вами 2 года назад встречались в программе «Мамские страсти» и говорили, опять же таки, о женском здоровье. И сегодня тоже поговорим. Любовь Анатольевна, сразу буду задавать вопросы. Действительно ли с определенного возраста каждая женщина должна хотя бы 1 раз в год посещать врача-эндокринолога? Или же это нужно делать по необходимости?
Наверное, я начну дальше еще, чем с определения термина «женщина». В пубертате, в периоде полового созревания, если мы говорим конкретно о женщинах, о девочках, у них уже могут начинаться некоторые изменения в эндокринной системе. И внимательная мама уже может впервые привести ребенка к эндокринологу. Это может быть набор веса, это может быть задержка полового созревания, это может быть преждевременное половое созревание, это могут быть эмоциональные всплески, вот эти вот несносные подростки, неуправляемые, которыми на самом деле может рулить щитовидная железа, и гормоны, которые неадекватной продукции дают дискомфорт бытовой для всей семьи. То есть мой первый контакт с женщиной может вполне произойти в 8 лет, в 13 лет, когда посыл от мамы исходит, а все ли в порядке с ребенком. По мере взросления проблемная кожа, правильность соотношения между мужскими и женскими половыми гормонами, это я сейчас вот определяю период до 20 лет, например, или до первой беременности. Сейчас они немножко позже, эти беременности, чем в 20. Ну, условно возьмем до 20-летнего возраста, когда еще немножко контролируется мама, но очень часто девочки уже сами приходят с проблемной кожей. Тоже есть о чем поговорить. Ну а дальше получается беременность, не получается, как ее выносить корректно, потому что там ведь тоже очень большой запрос к эндокринной системе на фоне беременности. Вот с этого возраста уже посещение, наверное, должно быть в какой-то периодичности, регулярности.
В какой периодичности?
Раз в году это только для того, чтобы, знаете, как пройти ТО машины, чтобы услышать, что все хорошо. Это для здоровых женщин. Для тех, у кого есть прецедент дружить с эндокринологом, врач определяет частоту встреч.
Любовь Анатольевна, когда я готовилась к эфиру, вообще я отслеживала, ну, читала информацию и отслеживала свои соображения и мысли. И я вот о чем подумала, что часто, когда мы говорим об обращении к эндокринологу, мы предполагаем, что это либо проблемы с щитовидной железой, либо же так называемый гормональный сбой. Да? Но гормона, вообще эндокринная система, она настолько, вот я поймала себя на мысли, что я думаю об эндокринной системе как о щитовидной железе и гормонах. Mm-hmm. Но мне кажется, что это немножко узкое понятие. Что включает в себя эндокринную систему?
Да, совершенно верно. Щитовидная железа – это всего лишь один орган эндокринной системы, а включает она в себя множество. Гормон, продуцирующие органы – это и поджелудочная железа, то есть диабет и лишний вес. Это яичники у женщины, это в чистом виде гормон, продуцирующий орган. Это и надпочечники. Это и молочная железа, это жировая ткань, которая сама по себе способна продуцировать гормоны. И главный регуляторный орган эндокринной системы – это гипофиз. Структура контролирующая, регулирующая, центральная эндокринная структура, она находится между полушариями головного мозга, совсем далеко спрятана. О ней мало говорят, хотя какой бы вы ни взяли пакет обследования лабораторной, гипофизарные гормоны там есть обязательно. То есть можно сказать, что эндокринная система мало того, что присутствует во всех сферах жизнедеятельности, во всех видах обмена веществ, она действительно регулирует все и точно не ограничивается щитовидной железой.
Любовь Анатольевна, гормональный сбой. Что это вообще такое? Часто люди, и часто вот мы женщины, общаясь между собой, там можем говорить, да, это, наверное, гормональный сбой. Что это вообще за понятие такое, гормональный сбой?
В стереотипе понимания женщины гормональный сбой – это все-таки гинекологические гормоны. Вот в стереотипе понимания. Что такое гормональный сбой? Ну, давайте попробуем определить понятие. Это любое нарушение правильной продукции гормонов. сбитые гормоны, которые работают либо избыточно, либо недостаточно. Как я уже сказала, определяют все виды обмена веществ. Жирового обмена, углеводного, водного, отеки, вес, рост волос, жирность кожи. Все может быть следствие гормонального сбоя.
Но вот вы сказали, что в стереотипе для большинства женщин это понятие гинекологическое. А как женщина может понять или для себя идентифицировать, что ей нужно не к гинекологу, а к эндокринологу?
А этого и не нужно делать. Чаще всего нужно к обеим докторам идти. На самом деле мы друг с другом, просто обнявшись, с гинекологом работаем, потому что я решаю какие-то свои задачи и точно не дотяну по гинекологическому сегменту. Я не посмотрю на кресле, я не посмотрю на УЗИ органы малого таза. А гинеколог, сделав это все успешно, не разберется в хитросплетении гормонов, потому что иногда ведь рушатся гормоны гинекологические из-за того, что не работают какие-то другие. И это все нужно найти, выспросить, увидеть. Поэтому тандем гинеколога и эндокринолога – это самое правильное.
Поняла. Дорогие друзья, я хочу пригласить вас задавать вопросы. Если вы давно не были у врача-эндокринолога, но что-то вас смущает или что-то волнует, беспокоит, пожалуйста, пишите ваши вопросы под стримом на странице Facebook страницы Радио М или же на странице Любовь Гасанова. Я с огромным удовольствием зачитаю вопросы. Вы получите ответы. Кроме того, вы автоматически станете участницей розыгрыша. Сегодня мы разыгрываем в подарок бесплатную консультацию врача-эндокринолога в сети медицинских центров «Сити Клиника».
Да.
Поэтому, пожалуйста, используйте время, которое у нас есть. Его, к сожалению, немного, потому что были у нас технические причины. Мы вышли в эфир чуточку позже. Приглашаю, пишите. В общем, а я продолжаю задавать вопросы. Любовь Анатольевна, что может стать поводом для посещения врача-эндокринолога? Что женщину должно так?
Да по большому счету любое изменение самочувствия. Когда женщина понимает, что чувствует себя хуже, чем обычно, и ей в этом некомфортно, имеет смысл задать вопрос эндокринологу, не гормональная ли система диктует ухудшение самочувствия. Сонливость, усталость, плохая память, раздражительность, апатия, депрессия, весовые колебания, цикловые колебания, частые головные боли, даже неадекватная реакция на стресс. Это может быть проблемным гормоногенезом со стороны надпочечника. То есть как только женщина понимает, что что-то пошло не так и ей плохо, даже если под этим есть социально-бытовые основы, имеет смысл прийти поговорить.
Неадекватная реакция на стресс – это что вы имеете в виду? Что это может быть?
Вспыльчивость, гиперреакция на незначительные стрессы, на незначительные бытовые, на ситуацию в общественном транспорте, в магазине, то есть то, что является нормой нашей жизни, и мы стыкаемся с этим постоянно. Но если это приносит слишком большой ответ эмоциональный, вот об этом тоже можно поговорить. Точно так же депрессивные, плаксивые состояния, меланхоличные, нежелание по нескольку дней выходить из дому, ни с кем общаться.
То есть не нужно себя называть плохой, а лучше
обратиться. Это не скверный характер, да, как я всегда говорю, это не скверный характер. Нужно подумать, а нет ли под этим какой-то основы.
Любовь Анатольевна, мы, женщины, часто практичные, да, поэтому хотим, чтобы максимально эффективно прошла консультация и максимально информативной была консультация врача-эндокринолога. Желательно так, чтобы пришел и за раз все порешал. Поэтому очень многие склонны и хотят сдавать какие-то преждевременно анализы, чтобы с ними уже прийти, доктор посмотрел, нужно ли это делать. И если нужно, то какие именно сдавать? Гормоны?
Прекрасный вопрос, потому что я и так работаю совершенно с чистого листа и уже имея в руках какое-то предварительное обследование. Я даже не скажу, что мне лучше на самом деле. Все женщины сейчас торопятся, спешат, и действительно они хотят получить хоть какие-то ответы в ходе одной консультации. Очень здорово прийти хоть с чем-то. А вот с чем? Большие сетевые лаборатории именно в ответ на этот запрос и придумали пакетные услуги. Они так и называются. Проблема лишнего веса, проблема там менструального цикла, больная молочная железа, как угодно. Туда включены базовые необходимые гормональные исследования для того, чтобы разговор на консультации уже был предметным. Но очень часто чего-то еще нет для полного счастья на консультации. Нужно что-то доделывать. Вот, то есть женщина, идя на консультацию с базовым, грубо говоря, вслепую с данным анализом, должна понимать, что в ходе консультации могут обнажиться какие-то новые вопросы. И анализы придется доздавать.
То есть базовый пакет, он, в принципе, дает представление об общем состоянии.
Конечно, конечно. Есть расширенные пакеты, которые дают полное представление. Конечно, они дороже. Вот, то есть там анализов даже с избытком, даже столько не нужно обычно для простого профосмотра.
Понятно. Есть вопрос у нас от Ирины. Если повышена волосатость над верхней губой, это гормональный сбой?
Если только над верхней губой, нет, не обязательно. Если все остальные зоны не задействованы и лишнего роста волос больше нет нигде.
Спасибо. Что такое обмен веществ? Об этом часто говорят. И нужно ли с проблемами, как кажется женщине, с обменом веществ идти к эндокринологу?
Ну, давайте сузим все-таки обмен веществ до обмен эндокринологических веществ, то есть гормонов.
Давайте, что входит, а что не входит.
Да, обмен веществ, как мы уже поняли, есть и жировой обмен, и углеводный обмен, и водный обмен, и сосредоточимся на гормональном обмене веществ. Это когда эндокринные органы, гормон-продуцирующие органы выделяют достаточное для возраста, для физиологического состояния, для фазы цикла количество гормонов, а гормоны, в свою очередь, регулируют состояние тела.
Так. Любовь Анатольевна, у меня такой вопрос. Вот вы уже не один раз говорили, когда говорили о том, как, когда нужно обращаться женщине к врачу, эндокринологу, упоминали такую проблему, как избыточный вес, неконтролируемый, то есть когда женщина вроде как все ничего не изменилось в ее рационе и в активности, но она поправляется. Всегда ли проблемы с эндокринной системой сопровождаются проблемами в весе?
Нет, не всегда. Нет, не всегда. Если мы говорим об избыточном весе, это большой процентный удел, но далеко не всегда. Некоторые заболевания сопровождаются как раз потерей веса, а очень часто вес может и не колебаться.
А что это за заболевания, которые сопровождаются потерей веса?
Потерей веса сопровождается, например, сахарный диабет. С абсолютной инсулиновой недостаточностью пациенты худеют. И болезни щитовидной железы с избыточной функцией, так называемый тиреотоксикоз. В классике жалоб это потеря веса.
Проблемы. Правильно ли я понимаю, что когда женщина решает проблемы эндокринные, то и вес восстанавливается? Или не всегда?
Обычно да, но без диетологии, без правильного образа жизни обычно эффект не идеальный, недостаточный. То есть каким бы ни было эндокринное нарушение, почти никогда нельзя позволить себе кушать все и спортом не заниматься, и двигательный режим не соблюдать, а уповать только на таблетку. Это было бы замечательно.
Это был бы идеальный вариант. Дорогие друзья, я приглашаю вас, опять же таки, задавайте ваши вопросы. С удовольствием я их буду зачитывать, а Любовь Анатольевна придется на них отвечать. Мы вернемся к нашему диалогу буквально через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Сегодня в студии Радио М в программе «И создал Бог женщину» Любовь Анатольевна Ткачук, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, отвечает на наши вопросы относительно эндокринной системы и здоровья женщины. Я напоминаю, что, дорогие женщины, задавая вопросы, вы становитесь автоматически участницей розыгрыша суперподарка. Это бесплатная консультация в медицинском центре сети клиника у врача-эндокринолога. Любовь Анатольевна, одно из самых вот страшных, мне так кажется, по моему представлению, для женщины, это вот узлы в щитовидной железе. Почему-то очень многие этого боятся, но действительно ли это очень опасное такое явление, страшное? И возможно ли его предупредить?
Страхи не безосновательны. Нужно понимать, что узлы в щитовидной железе, как и в любом другом органе, это, по сути, свои опухолевое заболевание, опухолевое. И относиться к узлам нужно в высшей степени серьезно и осторожно. Это далеко не всегда злокачественное опухолевое заболевание, но уважать узлы в любом органе женщине нужно обязательно. Насколько это плохо? Даже если мы выясняем доброкачественную природу узлов в щитовидной железе, все равно есть определенный охранительный режим, есть особенное отношение к солнцу, есть особенное отношение к некоторым видам лекарственных препаратов. Каждому доктору на каждой консультации следует говорить о том, что есть такая патология, потому что назначение других препаратов способно повлиять на рост узлов. Курортология очень особенно. Многое запрещено даже вот на таком, казалось бы, замечательном оздоровлении, как санаторно-курортное. Вот, то есть это диктует, скажем так, изменение траектории жизни в целом.
Возможно ли предупредить, по какой причине образуются эти узлы? Есть ли какие-то данные, информация?
Нет одной причины, нет одной единственной причины, потому что если бы мы ее нашли, было бы замечательно, узлы были бы искоренены. Самое частое заболевание, которое ведет к узлообразованию, это аутоиммунный тиреидит. Его в постчернобыльской Украине очень много, это просто величайший пласт патологии. Вот как раз это заболевание склонно к образованию узлов, и если женщина знает о том, что у нее есть аутоиммунный тиреидит, она может быть в какой-то степени защищена правильной профилактической стратегией, я бы даже так сказала. Вот, хотя есть узлы и другие, коллоидные, жидкостные, на которые повлиять невозможно, и остановить их практически нечем. Радует только то, что они всегда доброкачественные.
Раз уж вы упомянули об автоиммунном тиреоидите, надеюсь, я как-то правильно произношу, есть вопрос от нашей слушательницы Светланы. Запитання. Діагноз автоіммунний тиреоідіт, да, і токсичний дифузно-вузловий ЗОП. Всі гормони у нормі – ФТ4, ФТ3, ТТГ, а ось антитіла зашкалюють. Антитіла до рецепторів ТТГ ростуть. Дитині майже рік, активне грудне вигодовування, нічого не приймає, окрім вітаміну Д3 у дозі 2000. Підкажіть, будь ласка, чи є необхідність починати лікування, і що може бути такого необхідного, якщо загальний стан організму у нормі, окрім того, що йде втрата ваги, і чи є безпечні ліки при грудному вигодовуванні?
Ні, тут треба приймати рішення, чи продовжувати грудне вигодовування, чи займатися щитовидною залозою. Втрата ваги і ріст титрів антитіл саме до рецепторів ТТГ – це є маркери некомпенсованого тиреотоксикозу. Ми на початку розмови говорили, що є дві найбільші групи захворювань, які ведуть до зниження ваги. От саме з одної з них ми зараз стикаємося. Після грудного вигодовування, коли рівень пролактину нормалізується, у вас дуже сильно поміняється функція залози. з огляду на те, що антитіла зараз мають стимулюючий вплив на залозу. Обов'язково треба зробити УЗД щитовидної залози, подивитися, чи є ріст органу і чи не посилений кровотік. І, ну, я би так сказала, це рішення мами, коли вона готова припинити грудне вигодовування, тому що лікування буде серйозне. І нешкідливих тиреостатиків не існує.
Спасибо огромное. Еще есть вопрос от Нины, но тоже, я так понимаю, мини-консультация. Хроничный автоиммунный тиреоидит, в узлы правой доли по всему обличчю пушок, ожирение, гемоглобин 5,59, глюкоза крови 5,36, при нервовании пересыхает в роте, гормоны щитовидки в норме. Я так понимаю, Нина хочет узнать, что ей с этим делать, или какие-то советы, потому что вопросов как такового нет.
Аутоиммунный тиреоидит при нормальной гормонограмме диктует наблюдение и определенные препараты не гормонального ряда. Вот как мы уже поговорили о том, чтобы не стало хуже.
Понятно. Любовь Анатольевна, когда говорим об эндокринологии и о гормонах, я не могу не говорить о гормонозаместительной терапии, mm-hmm. и вообще о гормональной терапии, потому что, ну, признаться, я тоже с опаской к этому отношусь. Хотя я понимаю, что и врачи-специалисты, и могу доверять врачу, но все равно вот как-то что-то вот страшновато. К вам часто же приходят женщины, вам приходится назначать гормоны. Какие страхи чаще всего испытывают? Почему? И есть ли основания для этих страхов?
Вопрос всегда только один. А я растолстею, я поправлюсь, а набор веса будет. Вот других вопросов даже не бывает. Как я буду с этим дальше жить? Я ведь точно поправлюсь? Нет, не точно. Нет, не точно. Понимаете, нужно здесь тоже очень сильно разграничить. Вообще, откуда наши страхи растут? Они растут из той же гинекологии, эндокринной гинекологии. Когда наши мамы еще кучу лет назад, не имея доступа к очень хорошим и очищенным гормонам, действительно набирали вес из-за назначения контрацептивов или лечебных доз гинекологических препаратов. Сейчас я шире смотрю, я ведь не гинеколог, я шире смотрю на, скажем, препараты гормонального ряда. Есть препараты, которые назначаются с лечебной целью и с заместительной. Заместительной, например, оперированная щитовидная железа, она удалена, ее нет в теле, вторая не вырастет, а гормоны этого органа критично необходимы для процессов жизнедеятельности. Где их брать? Только в виде таблетки. И здесь страхи и сомнения, им совсем нет места, потому что нужно продолжать жизнь. Это мы говорим о заместительной терапии. То же самое происходит, например, с сахарным диабетом первого типа. Инсулин перестал вырабатываться. Для продолжения процессов жизнедеятельности его нужно уколоть. И риски от того, что, возможно, будут какие-то осложнения, несоизмеримы с тем, что просто нужно сохранить жизнь. А вот с лечебной целью гормоны, вот здесь может быть множество вариантов. Конечно, гормональные препараты никогда не идут первыми, если есть возможность что-то предложить другое. Гомеопатию, микроэлементы, травы, полечить тот орган, который, возможно, поможет. Ну, например, я расшифрую, что я имею в виду. Иногда плохая работа печени тормозит работу щитовидной железы. Так может быть, с печенью сначала поработать, чтобы улучшить щитовидную железу и так далее. Когда уже разводим руками, понимаем, что либо весь ресурс лечебной помощи исчерпали, либо сразу пациентка пришла с такой ситуацией, где нет времени играться, с лечебной целью гормоны, как правило, всего лишь восполняют проблемные звенья работы органов и не дают ни изменений объемов, ни изменений веса, а самочувствие только улучшается.
Поняла, хорошо. Вы упомянули, когда рассказывали о заместительной терапии, такую вещь, как удаление щитовидной железы. При каких случаях ее это необходимая мера? И как избежать такого варианта развития событий?
Как избежать? Да. Не допустить.
Как не допустить?
Не допустить,
да.
Если диагноз есть, не допустить развития заболевания неконтролируемого. Не ходить к врачам, не следить, не лечиться. Нужно сказать, что удаление щитовидной железы сейчас производится не так часто. И критерии отбора пациентов для операции можно поделить условно на три группы. Первая группа – это, безусловно, онкологические состояния, верифицированный с помощью биопсии онкопроцесс в щитовидной железе. Не на УЗИ, не онкомаркеры, не наложением рук на шею, а только взяв материал из узла и внимательно рассмотрев его под микроскопом, это делают опытные гистологи в Киеве, подтвержденный онкопроцесс, безусловно, должен идти на операцию. Вторая большая группа – это функция железы, всегда тиреотоксикоз, избыточная функция железы, с которой не удается справиться медикаментозно. В течение хотя бы 2 лет должно быть непрерывное лечение. Если не удается добиться компенсации и организм разрушается избытком гормонов, рекомендуют провести операцию по удалению органа. И третья группа – это, наверное, очень большие щитовидные железы с неконтролируемым ростом узлов либо ткани железы. То есть когда железа при норме, например, до 13 сантиметров имеет в объеме 113 сантиметров, она оказывает компрессию на органы шеи, на сосуды, на нервные окончания, теряется слух, шумит в голове, постоянное высокое давление. То есть с этим жить тоже нельзя, и ее просто физически удаляют, железу.
Спасибо большое. Ну, как говорится, не дай бог. Но если уже...
Тоже выход. Да. Это тоже путь.
Тоже путь. Есть вопрос от Марии. Сейчас очень популярно отправлять с любыми проблемами к эндокринологу. И выпадение волос, потливость, вес, менструальный цикл, снижение иммунитета, и сахар, и даже сон. Имеют ли они связь и как поддерживать эндокринную систему? Хороший вопрос, особенно про поддержание эндокринной системы.
Отличный вопрос, потому что вот в нем на самом деле вся соль отрасли, вся соль профессии. Жалобы со стороны эндокринной системы, они настолько неспецифичны, ни один эндокринный орган не болит. Ни один эндокринный орган, ну, только щитовидную можно визуально увеличенную увидеть на шее. И то это крайне, ну, она может так быть расположена, что ее и не видно. То есть если мы понимаем, что визуально орган мы оценить не можем, он не сигнализирует болевыми рецепторами о себе, но при этом может давать нарушение продукции гормонов, а эти гормоны, в свою очередь, влияют на все в теле, на сосудистый тонус, кишечный, настроение, сон, действительно на все. Вот как бедному пациенту определить, что с ним? Он устал на работе, переработался? Он поел лишнего? Или все-таки в гормональном поле стоит о чем-то задуматься? Действительно, сейчас ко мне приходят пациенты и от дерматологов, и от гинекологов, от репродуктологов, от гастроэнтерологов, от смежных врачей любой специальности. И это очень правильно. Это очень правильно на самом деле.
А как поддерживать эндокринную систему? Вообще есть такое понимание, как поддержание эндокринной системы? Там, что нужно делать, какие-то комплексы, чтобы она была здорова?
Вы знаете, как и поддержание, наверное, любых органов и систем. Достаточный сон, правильное питание, физическая активность и сигнализировать на изменения в организме, любые. Никаких секретов нет. Если мы понимаем, что щитовидная железа любит йод, нужно кушать рыбку. Если мы понимаем, что поджелудочная железа не любит много углеводов, не нужно кушать много сладостей. Все просто.
Все просто и сложно одновременно, потому что нет ничего сложнее, чем вот это вот просто.
Чем здоровый образ жизни. Вы знаете, самая сложная рекомендация. Здоровый образ жизни – это очень тяжело.
Да, одно дело, когда врач говорит, вот таблетки, вот тебе укольчики, вот тебе гормончики, попей, и все, жизнь наладится. А другое дело, когда говорит, надо... Ложиться вовремя спать, не включать там смартфоны и так далее и тому подобное.
Иногда и с этого начинаем. Иногда приходят конкретно за таблеткой пациенты, и это быстрая помощь, эффективная. Но через какое-то время они приходят с другим вопросом. И что, теперь так всегда? Я говорю, нет. Можно начинаем возвращаться в начало, к здоровому образу жизни.
Любовь Анатольевна, такой вопрос. гормоны, мы много читаем разных книг, мы понимаем, что гормоны, они нами управляют, они, в принципе, влияют и на наше физическое состояние, на эмоциональное, и на наше старение в том числе. И вот есть такой вопрос, можно ли принимать какие-то гормоны, которые бы отсрочили вот этот период старения. Допустим, женщины в преминопаузе или до этого возраста надо начинать, допустим, что-то принимать, чтобы вот этот период отсрочить. Есть ли такое?
Скажу вам, полемика огромная между гинекологами и эндокринологами, ну и врачами общей практики на эту тему. С моей стороны, как эндокринолога, я люблю, чтобы, знаете, вот законы в эндокринологии работали. Если женщине положено угасать в 52, 53, 54 года, это физиологично и нормально. Если происходит более ранняя менопауза, в 45, в 47, а мы же понимаем, нет эстрогенов, и стареет кожа, теряется половое влечение.
Вот
это начинается как-то... Вы понимаете, что такое в 45 лет у женщины снижается половое влечение. Она должна еще быть реализована, в конце концов, запрос от партнера на то, чтобы это все еще продолжалось. Женщина приходит с вопросами, так что делать? И с моей стороны, обследовав эндокринную систему, я с удовольствием разрешаю принимать эстрогены. Но у гинекологов могут быть другие позиции. И вот здесь состояние молочной железы, состояние сосудов, состояние собственного органа малого таза должны быть очень взвешены и продуманы. Если все везде хорошо, с помощью гормонов мы можем продлить, ну, грубо говоря, женскую молодость, гинекологическую молодость. И это неплохо.
То есть правильно ли я понимаю, что женщине, которая в 45 испытывает вот эти все симптомы менопаузы, ей было бы хорошо перед посещением эндокринолога пройти гинеколога, сдать необходимые там гормоны, сходить к флебологу, и тогда
правильно
уже прийти к эндокринологу, показать, и тогда эндокринолог сможет назначить какие-то правильные гормоны или дать рекомендации.
Даже сложно сказать, что это делает эндокринолог. Это часто делает, собственно, гинеколог. Mm-hmm. Из кого женщина начнет, неважно, неважно. Она закончит гинекологом. Эти препараты продумывают по возрасту и под задачи все-таки гинекологи.
Что происходит с щитовидной железой женщины и с гормонами женщины во время менопаузы?
Ничего особенного, смотря какой образ жизни женщина ведет. Если она активна, если она двигательно активна и социально активна, гормоны щитовидной железы, в отличие от гинекологических, они же выделяются и работают до последнего дня жизни почти в одной и той же концентрации. Разбивки по возрасту не существует. Это только у детей и у подростков щитовидная железа работает по-другому. С гинекологией там все не так. В менопаузе гормоны сильно отличаются от таковых молодого возраста. Щитовидная железа практически в одной и той же интенсивности дорабатывает весь век.
Понятно, спасибо. Тут я прям просветилась, потому что была почему-то уверена, что во время менопаузы у женщины происходит сбой в эндокринной тоже системе и с этими эндокринными гормонами, так скажем.
Ну, с щитовидной железой не так. Если мы будем говорить о очень старших женщинах, ну так, дай бог нам всем дожить до 80, вот там уже, опять-таки, в силу того, что двигательная активность сильно падает, гормоны могут быть чуть-чуть ниже. Но, тем не менее, это не в разы.
Для меня это как бы маячок о том, что чем старше я становлюсь, тем надо мне больше двигаться, повышать свою двигательную активность. Любовь Анатольевна, такой вопрос относительно депрессии. Сейчас очень часто, и это, наверное, хорошо, что об этом и говорят, и легче диагностировать, и женщинам не так страшно, и мужчинам, наверное, тоже не так страшно обращаться к специалистам. Я знаю, что гормоны, они, в принципе, во многом влияют на депрессивное состояние. Они могут его провоцировать. Правильно я понимаю?
Очень часто это первый симптом, с которым обращаются мужчины, особенно мужчины у меня на приеме. Депрессивное состояние – достаточный повод для того, чтобы прийти на обследование. Женщины, мы же умеем себе надумать проблему, у мужчин все попроще.
А какие гормоны влияют на депрессивное состояние?
Есть гормоны депрессии, они так и называются. Гормон депрессии – это пролактин. Это ТТГ, тиреотропный гормон, и кортизол, гормон надпочечника.
Пролактин, наверное, этим обусловлена частая послеродовая депрессия, да? То, что меняется уровень
Может
пролактина.
Может быть, да, безусловно. Там немножечко не только пролактин, еще окситоцин включается, вот как-то они должны взаимодействовать. Но действительно, после рода выделяется очень много пролактина, он должен стимулировать выделение молока грудной железой. И он может давать депрессию, это правда.
Любовь Анатольевна, бывает ли наоборот? Когда мы там своими мыслями, фокусом на то, что там нам плохо, замечаем только плохое, провоцируем, наоборот, изменения в гормональном нашем фоне, то есть и тем самым, опять же таки, провоцируем депрессию. То есть бывает ли так, что плохое наше настроение влияет на наши гормоны?
Может быть, безусловно, может быть. Это очень долгий путь. На самом деле это растянутый в месяцах и даже в годах путь. Но возможно вполне. Депрессивное эмоциональное состояние за собой повлечет изменение образа жизни. Меньшую двигательную активность, модификацию питания, потому что депрессия обычно заедается неполезными продуктами. Избыток веса может нарушать работу внутренних органов, органов пищеварения. Если пациент понимает, что он находится в депрессии, взаимодействует с психиатром, психотерапевтом, неврологом и еще начинает принимать антидепрессанты, всегда откликается щитовидная железа. Вот просто всегда. В ответ у этих препаратов, ну, прям побочка такая прописанная. Вот, то есть от обратного тоже может быть.
Любовь Анатольевна, что нужно и важно знать женщине для того, чтобы быть здоровой и чтобы гормональный ее фон был ей в помощь, что ли?
Хочешь быть здоровой – будь. Я вам так скажу. Для этого не так много нужно. Вовремя посещать нескольких докторов с целью профосмотра. Гинеколог раз в году обязательно. Старшим женщинам терапевт, состояние сердца, сосудов, свертывание крови. Эндокринолог прекрасно. Раз в году прекрасно. А вот правильный образ жизни, без него никак. Женщина, которая работает много, спит мало, находится в постоянном стрессе, точно нуждается в какой-то поддержке. Это очень прекрасная рекомендация: смени работу, смени быт. Так не получается обычно. Но есть возможности снимать этот стресс, есть возможности поддержать нервную систему. Доктора с успехом об этом, с этим справляются. Как бы мы ни были заняты, место для спорта 40 минут в день, несколько раз в неделю, точно нужно найти.
Хотя бы 15 минут.
Уметь пить воду, уметь отдыхать, уметь переключаться психологически, какая-то внутренняя гармонизация, запорука успеху. Очень всегда учу девочек, слушайте свое тело, вы прислушайтесь, что не так. Если это чуть-чуть не так кольнуло, ну бог с ним. Но если это системно не так, не привыкайте к этому состоянию. Не объясняйте себе, что мне уже целых 35 лет так бывает. Нет, телу должно быть хорошо. Тогда сознание формируется в гармонии.
Спасибо огромное. Последний вопрос, который задает наша слушательница. Як записатися на прием до шановної лікарки?
Я сделаю сейчас рекламу клиники. Сити клиника, пожалуйста. Я работаю на Печерском филиале Сити клиники. Моя фамилия Ткачук, Любовь Анатольевна. Я консультирую с удовольствием.
И я напомню, что после эфира, который мы, к сожалению, должны завершать, мы разыграем подарок. Это бесплатная консультация как раз в медицинском центре Сити клиника. Поэтому все, кто задавал... У нас три замечательные женщины, которые задавали нам вопросы. После эфира вы сможете увидеть на моей Facebook-странице видео, где мы разыграем и узнаем, кто же выиграл этот чудесный подарок. Жаль мне, что я не могу участвовать в этом розыгрыше, но я могу с удовольствием порадоваться за наших слушательниц. К сожалению, вынуждены заканчивать. Очень мне понравилась ваша рекомендация «Хочешь быть здоровой – будь». И я думаю, что, возможно, через какое-то время, знаете, как профилактическое радиоэфир мы сделаем снова.
Спасибо.
Это была программа «И создал Бог женщину». Напомню, что в студии со мной сегодня была Любовь Анатольевна Ткачук, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук. А мы с вами, дорогие друзья, услышимся в следующую среду, в следующем эфире. Всего доброго.
До свидания.
Пока-пока.
Все, що потрібно жінці для щастя, в передачі «І створив Бог жінку» з ведучою Любов Гасановою на Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором.